Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Предполагаемый нацистский преступник Иван Демьянюк, экстрадированный из США, во вторник доставлен для суда в Мюнхен, прокуратура которого в марте этого года выдала ордер на его арест. Демьянюк уже помещен в тюрьму Штадельхайм. Демьянюка, выходцы с Украины, обвиняют в пособничестве в убийстве 20 тысяч евреев в концлагере Собибор на территории Польши в годы Второй мировой войны. Германские криминалисты смогли подтвердить подлинность эсэсовского удостоверения на имя Демьянюка. В 1981 году Демьянюк уже лишался американского гражданства после того, как его обвинили в том, что он под кличкой Иван Грозный свирепствовал в концлагере Треблинка. Он был выдан Израилю, где его в 1988 году приговорили к смертной казни. В 1993 году этот приговор был отменен, так как сотрудники Международного центра по розыску нацистских преступников имени Симона Визенталя не нашли доказательств того, что Демьянюк и Иван Грозный одно и то же лицо. Демьянюк с 52 года проживал в США в городе Кливленд в Огайо. С помощью юристов он долгое время противодействовал своей экстрадиции в ФРГ. О том, подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется Демьянюк, мы говорим с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Алла Гербер, она у нас на прямой телефонной связи, и представителем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным, он находится в нашей студии. Первый вопрос Алле Ефремовне. Доверяете ли вы версии о причастности Ивана Демьянюка к преступлению против человечности? Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер. Я говорю из Мурманска, но надеюсь, что меня слышно, да?
Спасибо, да, слышно, да, хорошо.
Да, добрый вечер всем. Да, я доверяю, я слышала давно эту историю, я как-то пыталась в ней разобраться и кое-что читала. Я доверяю всем этим данным, но я исхожу, естественно, как всегда, из презумпции невиновности, потому что будет суд и будут предъявлены все обвинения, но то, что Демьянюк, и, к сожалению, он не единственный такой был Демьянюк, таких было много. Тут другой вопрос. Вот, предположим, все это так, а этот наверняка так. Но ему уже, я забыла, сколько ему лет, по-моему, чуть ли не 8 с чем-то, да? Что-то в этом духе. И вот я знаю, что Симон Визенталь под конец своей жизни, главный охотник за нацистами, можно сказать, человек, который нашел Эхмана, который нашел десятки, сотни нацистских преступников. Так вот, под конец своей жизни, уже на 93-м году жизни, он сказал, что он прекращает свою деятельность. Не потому, что он стар или он устал, а потому, что он понял, что те люди, за которыми он по-прежнему гоняется, они уже очень старые. Они уже очень старые. И, по-видимому, он думал об этом очень много. Им надо дать возможность умереть. Он почему-то надеялся, что их преследуют ночные кошмары, что их мучают бессонные ночи, что то, что они совершили, руки у них в крови, что это не должно давать им покоя. Так великий Симон Визенталь, он был действительно великим человеком, потому что он прошел все лагеря, он был на грани смерти много раз, и все ужасы концлагерей и ужасы нацистского режима он хорошо знал. И посвятил всю свою жизнь поискам нацистских преступников. Вот под конец жизни он приходит к такому выводу, что, может быть, они мучаются и так. Может быть, надо уже оставить их в покое, им осталось до смерти очень, очень недолго. И он написал потрясающую книжку. Я хотела бы, чтобы все наши слушатели нашли ее и прочитали. Она называется «Подсолнух». Он подарил, когда мы с ним познакомились, он подарил нашему фонду авторские права на эту книжку. И книжка эта переведена и вышла. Я не знаю, есть ли она еще на прилавках магазинов. Я в двух словах о ней скажу. Это очень важно в связи с нашим разговором. Это рассказ о том, когда он был во львовском концлагере, во Львове, то однажды к нему подошла немецкая медсестра и повела его куда-то. И, оказывается, она повела его в палату к некому молодому человеку, Гансу, который умирал. У него было тяжелое ранение, ему было всего что-то 23 года. И он умирал, и перед смертью он хотел исповедоваться. Он хотел исповедоваться именно перед евреем. Потому что он рассказал ему страшную историю, как он был когда-то нормальным человеком и оказался во власти нацистской пропаганды. И вот в Днепропетровске, или под Днепропетровском, он оказался в такой расстрельной, что ли, команде. И он видел, как согнали евреев в четырехэтажное здание. И здание это подожгли. И, по-видимому, отец мальчика, я даже спокойно и сейчас не могу об этом говорить, решил спасти жизнь своему ребенку и выбросить его из окна. Может быть, все-таки его кто-то подберет с третьего этажа. И он выстрелил в этого ребенка и убил этого летящего к жизни мальчика. И вот Сима Визенталь, и тот попросил его перед смертью прощения у еврейского народа, вот как у Симона Визенталя, как представитель. И тот пожал ему руку, но ничего не сказал. Ничего не сказал. Прошли годы, и, да, через какое-то время сестра нашла опять его и отдала ему адрес, его, он умер. И отдала ему адрес и маленькую коробочку с фотографиями родителей и с просьбой, чтобы когда-нибудь вот этот еврей нашел его родителей. Может быть, кончится война, и это будет возможно. И он нашел. Он нашел этих родителей, нашел эту мать. Он никогда не сказал, не рассказал ей всю эту историю, он сказал, что вот ему передали, он не сказал, что он видел этого сына перед смертью. И мать сказала, что когда-то он был замечательным мальчиком, он был даже и искренне верующим. Вот одну веру, веру Бога, он поменял на веру в Гитлера. И Симон, написав эту книжку, она замечательно написана, я рассказала ее за несколько секунд, буквально минут, он обращается ко всем, мог ли он его простить. Мог ли он его простить? Прав ли он был, что он его не сказал ему это слово «прощаю»? Он обращается ко всем тем, кто прощает эту книжку. И надо вам сказать, что он получил сотни, он мне рассказывал, сотни писем. Единственная страна, которая никак не отозвалась на это, и ни одного письма он не получил, была наша, хотя книжка была переведена и продавалась в магазине. Я написала послесловие к этой книжке, к этой повести, к этой не повести, к этой исповеди. И много думала о том, могла бы я простить этого человека. И тогда бы, наверное, нет. Тогда бы, наверное, нет, отвечаю я. Тогда бы не смогла. Но вот прошли годы, я тоже что-то поняла в этой жизни. И тоже уже, как говорится, не молодая. Достаточно много испытала и узнала, и пережила, и сейчас переживаю. Может быть, я все-таки бы его простила бы, потому что он же хотел покаяться.
Тот же вопрос нашему гостю Евгению Прощикину, представителю Московского антифашистского центра. Доверяете ли вы официальной версии о преступлениях Ивана Деменюка?
Ну, я не знаком уж во всех подробностях с этим делом, хотя, конечно, все это знаю, как в Израиле его судили, и были сомнения, он ли это или не он. В принципе, вопрос таков. Если те документы, которые немецкие власти, который славится своей скрупулезностью, нашли, и если вот тот человек служил, который в СС, и Иван Деменюк одно и то же лицо, ну что, должен быть суд. Я все-таки считаю, что принцип, что преступление против человечности, нюрнбергский принцип, должны быть рассматриваемы без сроков давности, это правильный принцип. Конечно, нацистских преступников, сколько их там осталось? Деменюку, кстати, 89 лет. И естественный ход жизни приведет к тому, что скоро их вообще не останутся. Но принцип должен существовать. Если мы даже под самым благовидным, самым таким романтичным, хорошим, чистым, светлым предлогом этот принцип уберем, то начнут, мне кажется, отходить в сторону и другие принципы Нюрнбергского трибунала. Мы можем и пожалеть человека, который исполнил преступный приказ. Мы можем войти в положение человека, которому был, так скажем, охмурен человеконенавистнической идеологией. И, в общем, остаться в очень сложной ситуации. Особенно вот в наше время, когда нацизм поднимают свою голову и в России, и не только в России. Поэтому этот принцип нет сроков давности, я бы оставил.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется Иван Деменюк. Мы об этом говорим с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер, она у нас на прямой телефонной связи, и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прощикиным, он находится в нашей студии. Руи Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, фронтовик, внимательно следит за ходом дела Деменюка.
история с Демьянуком, она уникальна. Его надо было осудить давным-давно, потому что его уже судили, его уже задерживали, ему уже предъявляли обвинения. Но обвинение оказалось неточным в Израиле. То есть его обвиняли в том, что он был охранником одного лагеря, а он был охранником другого лагеря, и его выпустили. И потом он 15 лет жил спокойно. Конечно, вот так дергать человека, ну, не вызывает никакого удовлетворения. Про него и украинская печать писала, и израильская печать писала, и советская еще печать писала. Ну, у меня не вызывает это чувство законного отмщения. Мне это не очень нравится. Вот так.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что дело Ивана Демьянюка обсуждаем с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербиной с прямой телефонной связи и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Евгению Прошечкину. Если мы возьмем книгу Николая Соколова «Расследование убийства царской семьи», да, добавим сюда Мельгунова «Красный террор», да, вот, Варлама Шалава, «Колымский рассказ», а также свидетельства иностранцев, которые побывали в застенках гестапо и в застенках ЧК. Это Кёстнер, да? Он утверждает, что застенки ЧК и застенки гестапо ничем не отличались друг от друга, да? Тем более, перед войной они с удовольствием ездят друг к другу, перенимать их опыт людоедский, да? И вот у меня вопрос. Что такого делали нацисты, чтобы не делали чекисты, да?
Разница все-таки есть. Она юридическая. Над нацизмом, над главарями нацистского режима, над идеологией нацизма был суд, вот в моих руках, том Нюрнбергского трибунала. Суда над преступлениями, теми преступлениями, о которых вы только что и справедливо говорили, не было. Ну, ту пародию суда в 92-м году мы, наверное, не будем считать за суд.
Тот же вопрос Алии Фремни. Видите ли вы разницу между преступлениями сталинских палачей и нацистских? Вам слово.
Нет, ну, во-первых, нельзя уже так все в одну кучу валить. И самое простое сказать, да нет, никакой разницы нету. И эти отличались зверствами и абсолютно бессудными расправами. Ну, просто все-таки это разные истории. Они разные, они страшные по сути своей, но это все равно разные истории. Что касается Демьянюка, и потом это не снимает, сама постановка вопроса не снимает сути того разговора, который, собственно, мы сейчас ведем. И речь идет о том, есть ли исковая, существует ли исковая давность, вот у нас преступления, которые совершали такие Демьянюки. Я считаю, что исковой давности на такие преступления нет, что осудить его нужно. Я считаю, что его судить нужно. Во всяком случае, человечество, мир должен узнать, что совершил этот человек. Может быть, учитывая его возраст, суд примет какое-то, если все подтвердится, опять же, суд примет какое-то гуманное решение и даст ему возможность какого-то условного доживания. Но мир должен узнать о том, что он совершил этот человек, этот античеловек. И сейчас мы говорим о нем, потому что мы так далеко зайдем. Мы сейчас будем говорить о самых разных преступлениях, и наших, и не наших. Давайте сейчас говорить о том, о чем мы говорим.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, ожидает торжества истины.
Конечно, в преступлении против человечности никакого срока давности нет и быть не может. Это было заявлено на Нюрнбергском процессе, это было заявлено и нашими представителями судебных органов в советский период. Я думаю, это абсолютно правильно. К сожалению, в свое время не удалось осудить Демьянюка по целому ряду объективных обстоятельств. Но я надеюсь, что германские следственные органы имеют достаточно материалов для того, чтобы завершить, в общем-то, много лет назад начатое дело. Безусловно, все нацистские преступники, все люди, совершившие преступления против человечности, должны понести наказание вне зависимости от срока преступления и не от их возраста.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Насколько я понимаю, неопровержимых доказательств, чем обвиняют Деменика, до сих пор не было. Иначе бы вот на суде в Израиле он был бы приговорен к смертной казни. Однако вместо нее он был неожиданно оправдан, выпущен на свободу его и обратно получил гражданство США. Теперь вдруг спустя 65 лет якобы какой-то появляется новый свидетель, и в архиве в это же время найдены новые документы, подтверждающие ранее выдвинутые против Деменика обвинения. Вот со стороны это выглядит не очень убедительно, даже странновато. Более того, за это время, хотим мы того или нет, и хотел того Деменюк или нет, но пропагандисты, журналисты сделали из него в глазах общества изувера, который удачно скрывался от правосудия. Вот может ли быть так, что этот судебный процесс чей-то политический заказ, чтобы лишний раз напомнить о Холокосте, тем более есть такие, которые в этом Холокосте сомневаются.
Вопрос Али Ефрем, невозможен здесь политический заказ на нынешнем процессе?
Грустно мне слышать. Вот когда такие слышу я вопросы, и так хочется увидеть этого человека, как сесть с ним, поговорить. Дело в том, что поразительно, что значит демократию. Можно себе представить, как ненавидел Израиль этого Деменюка. И все-таки не было достаточных доказательств. Не было достаточных доказательств. Израиль, настоящий суд, настоящее правосудие отпускает его. Это же фантастика. Она не исходит из эмоциональных каких-то вещей, ни из какого заказа, так сказать, памяти. Даже у памяти не может быть заказа. Его отпускают. Да, так бывает. Найдены новые обстоятельства. Архивные материалы, как мы знаем, не сразу открываются. Архивы открываются постепенно. Даже в Германии, уже не говоря о наших архивах, которые еще во многом закрыты. Да, обнаружены новые свидетели, обнаружены новые данные. И они прозвучат на этом процессе. Какой политический заказ? От кого этот политический заказ? Почему всегда нужно кого-то подозревать? И за всем за этим я вижу какую-то нехорошую усмешку. Ну что вы там с вашим Холокостом? Я столько это слышу. И как мне обидно, что человек с каким-то нормальным интеллигентным голосом вот так говорит.
Слово Евгению Просочкину.
Я бы хотел заметить, что то, что я говорил, что должен быть суд, это же не значит, что я утверждаю, что должно быть какое-то ритуальное, как сказал бы наш радиослушатель, судилище. Да нет, должен быть настоящий, строжайший суд, где должны быть представлены суду доказательства, и независимый суд вынести свое решение. Поэтому то, что я за то, чтобы Деменюк был без всяких сроков давности судим, это не значит, что я уже, так сказать, предопределил приговор.
Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант в отставке, взывает к земному правосудию.
Преступников всегда нужно судить, потому что преступники, которые остаются несудимы, порождают других таких же преступников, а может быть еще хуже. Поэтому сроков не должно быть против тех, которые бесчеловечно уничтожали многие-многие сотни людей. Поэтому я, например, считаю, что если он натворил, он должен был быть еще судим раньше, гораздо раньше, и понести то наказание, которое ему положено.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Все сомнения в правосудии, все ссылки на политический заказ, они откуда появляются? Судят, значит, нацистских преступников, а коммунистических вроде как и не надо. Они не те, они не такие. Дайте, господа, все-таки так делать. Одни и те же действия влекут одни и те же последствия. Это соответствует, кстати, логике.
Слово Евгению Просочкину.
Ну, я отвечал в какой-то мере сегодня на этот вопрос. Мы же в рамках права пытаемся. Не было никакого суда, который осудил бы коммунистическую и подобную ей идеологию. По крайней мере, вот в России не было. Вот в Кампучии... Вот сейчас такие процессы идут. Поэтому вот есть разница. Нюрнберга у нас в России не было. И, исходя из этого, никого привлекать за членство, допустим, ну, в НКВД в свое время юридически невозможно. Хотя этот вопрос в свое время, в начале 90-х, можно было, конечно, поднять, но все закончилось, я уже упоминал, очень неубедительным можно сказать, таким несерьезным разбирательством в 92-м году в Конституционном суде. И вот мы сейчас пожинаем результаты.
Вопрос Алии Ефремовне Гербер, она у нас на прямой телефонной связи. А как в Израиле относятся к организаторам процесса борьбы с космополитизмом и расправы над еврейским антифашистским центром?
Ну, как относятся? Естественно, как все нормальные люди, дело тут не только в Израиле, а дело вообще в нормальных жителях Земли. Как к этому можно относиться? Конечно, должны были бы быть все судимы, и те, кто расправлялся с ними, и те, кто расстрелял. Я не знаю, живы ли они вообще. А может быть и живы, кстати говоря. А может быть и живы. Очень правильно сказал Женя Прошечкин. У нас не было Нюрнбергского процесса. Нам не за что зацепиться. Мы не можем ухватиться за то, чтобы этих людей сегодня... Может быть, они так же живы, те, кто расстреливал 12 августа 1952 году, расстреливал всех членов антифашистского комитета, уничтожив, в общем, всю знаменитую, потрясающую идышскую культуру. Может, кто-то из них и жив. Может, кто-то стрелял. Кто-то стрелял в этих замечательных людей, кто стрелял в Зускин, кто стрелял, поднял руку на Квитко и на всех остальных, на Маркиш, и не буду сейчас их перечислять. Может, они живы, но у нас не было Нюрнбергского процесса. Не было, прав Прошечкин. И прав все те, кто так думает, а их очень много.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что мы говорим фашизм, подразумеваем Холокост. Мы говорим коммунизм, большевизм, подразумеваем Голодомор. Скажите, пожалуйста, а в современных вот этапах, вот бойня в Чечне, как ее назвать? Когда будет суд? Правдивый суд, международный суд. Ведь деяния те же самые. Спасибо.
Слово Евгению Просечкину.
Тема эта очень сложная, несколько выходит за рамки нашего сегодняшнего обсуждения, потому что современность — это всегда очень сложно, противоречиво, живы все участники этих, ну, подавляющее большинство этих событий. Тут можно ставить вопрос на данном этапе о том, чтобы правозащитники, пресса не забывала о преступлениях, преступлениях против человечности везде, и в Чечне, и в Южной Осетии, и в Ираке, и в Афганистане, и где угодно. Так вот, для того, чтобы можно было привлекать за различного рода преступления против человечности в любых странах преступников, вот для этого-то и надо принципы Нюрнберга оставлять вне изменяемости.
Напомню, что о деле Ивана Деменюка мы говорим с президентом фонда «Колокос», членом общественной палаты Аллы Гербер, она у нас на прямой телефонной связи, и председателем Московского антифашистского центра Евгением Просечкиным, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Волгограде 5 жителей многоэтажного дома погибли в результате отравления угарным газом. Их тела были обнаружены во вторник вечером. Российский премьер Владимир Путин не исключил возможности раздела Южных Курил между Россией и Японией. Выступая в Токио, Путин сообщил, что территориальный вопрос будет обсуждаться президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Японии Таро Асу в рамках предстоящей встречи «Большой восьмерки» в Италии. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуроры продолжили представлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве произошло нападение на участников пикета в поддержку Ходорковского и Лебедева. Группа неизвестных с кастетами напала на активистов оппозиционного движения «Солидарность», которые выступали в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа. Взорвавшийся в ночь на воскресенье в Москве газопровод был в аварийном состоянии. Таково заключение Генпрокуратуры. Лица, ответственные за диагностику состояния магистрали, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В Тбилиси во вторник продолжались акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Вечером более 2500 человек собрались перед зданием парламента. Палестинские командос десантировались во вторник с вертолетов в тылу позиции боевиков в ходе операции в долине Сват. Сообщается, что при поддержке артиллерии и авиации удалось уничтожить около 700 талибов. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Деменюк, доставлен в Германию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Деменюк, мы говорим с президентом фонда «Холокост», членом Общественной палаты Аллой Гербер и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Одна находится у нас на прямой телефонной связи, это Алла Ефремовна, а Евгений Прошечкин находится в нашей студии. Елена Боннер, ветеран Великой Отечественной войны, не жаждет мщения?
Ну, старый человек, так это все противно делается как-то. Принцип, что преступления против человечности и прочее, они не имеют срока давности. Ну, сказать, что это все делается как-то в рамках закона, взад, вперед, туда-сюда. Не знаю, у меня притупленное чувство мстительности. Меня всегда больше беспокоит судьба жертв и помощи жертв. А как-то вот когда дело доходит до мстите мне до лампочки. Я не верю, что он не был охранником. Я почти уверена, что это неправда. Он говорит, что он там был, наоборот, пленным. Ну, дальше что? Ну, осудят его. И что?
Слово Евгению Прошечкину.
Я немножко удивлен, что значит туда-сюда, туда-сюда. Ведь Деменюк в Израиле мог навсегда остаться. Я думаю, когда его там за недостаточностью улик отпустили, он с большим удовольствием оттуда уехал сюда, в смысле в Соединенные Штаты, 15 лет там жил. Это, мне кажется, правильно, когда правовая система самые мелочи рассматривает, потому что если не туда-сюда, то человека просто можно или уничтожить, или посадить, но это неправильно.
Как вы относитесь к такому всепрощенчеству, которое исповедует Елена Боннер, слово Алии Ефремовне Гербер?
Как-то это... Я ведь с этого начала, не насчет всепрощенчества, а на то, о том я сказала, о том, что наступает какой-то момент в жизни людей, видно уже... старости, что ли, или когда какая-то мудрость приходит, и хочется не то, что прощать, а хочется перестать думать о мщении, а хочется больше думать о помощи. И это я понимаю. Вот это я как раз понимаю. Но я не понимаю другого. Елена Боннер, которая всегда была за торжество права суда, за торжество именно закона, почему она сейчас отвергает эту возможность, чтобы торжествовало право, чтобы торжествовал закон. Ну, мне трудно ее не судить, не спорить с ней. Ну, такое ее, по-видимому, внутреннее состояние.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но в царской России ведь евреи тоже были ограничены в правах. Там были погромы. Вот не хотите ли вы устроить суд над царским режимом? Вот. И еще у меня такое замечание. Ведь в лагерях, в концентрационных лагерях уничтожались немедленно, в том числе коммунисты, цыгане. Почему-то мы все время говорим о Холокосте. Ну, в основном. Вот. Ну, а следующими должны были идти уже белорусы, там русские и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, история такой тяжелый пласт в жизни человечества всегда будет. Давайте обсудить тогда всю историю во всю ее глубину, но не будем осуждать какие-то ее моменты вот такие. Ну, то есть, либо всю историю, либо уж так терпеть, как Елена Боннер предлагает. Спасибо.
Слово Евгению Прошечкину.
А кто говорит, что надо забывать преступления нацизма, фашизма против других народов? План ОСТ, надо о нем говорить, о том, какую судьбу и русскому, и украинскому, и белорусскому, да и прибалтийским народам нес нацизм и фашизм. Об этом надо говорить, как говорят, во весь голос, а то действительно историю у нас стали забывать. Просто тема сегодня, просто Деменюк служил в том лагере, где в основном, я так понимаю, уничтожались евреи. Вот почему эта тема Холокоста неминуемо всплывает. А Нюрнбергский трибунал осудил и убийство больных людей, и цыган, и вот комиссаров, убийство без всякого суда и следствия, ну, политработников. Это все в материалах было. Другое дело, что 50 с лишним лет, почти полсотни лет, не издается у нас, в России, где сейчас поднимает голову фашизм. Вот я держу в руках 61-го года семитомник Нюрнбергского процесса. Все, никогда больше не издавали. Вообще поднять надо этот вопрос. А то, к сожалению, невежество, увы, плохой друг, так сказать, правды и развитию нашего государства. А молодежь читает разные популярные книжки. Вот развалы в Москве. Например, вот танковые войска СС. Я вот недавно книжку читал. Никакого предисловия о том, о роли СС, об осуждении этой организации как преступной. Открываешь. Благородные арийцы. Везде ушли непобежденные. Глаза чистые. Победы. К туземцам относились прекрасно. Вот на что надо обращать внимание.
Вопрос Али Ефремовне Гербер. Подает ли Германия вот пример того, что преступления против любой нации не имеют срока давности, не только о том, что сказал наш радиослушатель, вам слово?
Подает пример. Очень, очень хороший пример. Вы знаете, я долгие годы ведь не могла поехать в Германию. У меня много погибших, очень близких, и бабушка, и братья, и так далее. Двоюродные. Я не могла поехать в Германию. И вот когда я поехала, я сейчас часто даже бываю в Германии, я потрясена, насколько это серьезно все пережито. Вот это, этот кошмар нацизма. Как почти в каждом городе есть какой-то музей истории прихода к власти нацистов. Что такое нацизм, что он творил против всех. И против цыган, и против больных, и против гомосексуалистов, и планоз, и многое-многое, и против собственного народа тоже, кстати говоря. Это фантастика. Какой у них мемориал Холокосту, какой потрясающий музей, еврейский музей в Берлине. И как они об этом говорят, там тоже есть неонацисты, тоже. Но, как правильно они сказали, если их выходит 100 человек, то тех, которые против, выходят 1000, сразу же, моментально. И у них это очень больной вопрос. И то, что у них есть сейчас неонацизм, это их большая беда. И они об этом говорят как о ране, как о просто кровоточащей ране. И молодцы, молодцы, немцы молодцы, молодец страна Германия, которая не забывает ни о чем, которая работает, которая думает, которая пытается ворошить прошлое не для того, чтобы заняться каким-то мазохизмом, а для того, чтобы, в общем, справедливость восторжествовала, и чтобы люди все-таки все, и сегодня особенно, прав, Женя, совершенно, чтобы сегодня знали, что такое нацизм, что такое преступление нацистов, что это за безумие нацизма. Ведь начинают это забывать, и ходят молодчики с вытянутыми руками, и свастика на домах. Я не буду сейчас все это перечислять. Понимаете, вот предыдущий слушатель, он хотел дальше в историю, в 15-12 век, может, еще и крестоносца занять. Да не надо. Сегодня у нас передача совершенно конкретная. Есть ли исковая, существует ли исковая данность на подобного рода преступления? Нет, не существует. Должны ли сегодня мир узнать о том, что такое преступление против человечности? Есть новые факты, новые документы, новые доказательства. Мы же не говорим о том, что он обязательно будет осужден. Мы говорим о том, что если эти доказательства есть, то пусть они прозвучат. Обязательно. А какой будет результат, это суд решит. Праведный суд решит.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, также призывает к справедливому суду.
Было решено сразу после окончания войны, по-моему, еще до Нюрнбергского процесса, что преступления против человечности, совершенные в годы войны, не имеют срока давности, поэтому, когда вы не нашли такого преступника, он должен предстать перед судом. Другое дело, что ему 89 лет. Я надеюсь, что условия его содержания и сам суд будут с этим считаться, что 89 лет человек уже, можно сказать, на пороге смерти. Но, в общем, все законно. Суд может учесть возраст и все такое, но это дело суда.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот меня потрясла книжка, письма в «Новой газете» Виктора Астафьева по истории России. И те выводы, которые делает Виктор Петрович. Он прямо говорит, что России как таковой уже не осталось. Российского народа практически тоже уже не осталось. Это уже в прошлом. Сейчас мы судим вот Демьянюка. Вы прекрасно понимаете, что Демьянюк жив только потому, что он оказался вне досягаемости наших органов. Потому что как только он попал бы, его тут же бы и расстреляли. У нас только по приговорам военного трибунала официально было расстреляно 1,5 миллиона человек. При большевиках расстрелы шли массовые, и даже, как вот сейчас данные появились, даже Троцкий участвовал в экзекуциях заложников. И даже такие факты сейчас уже выявляются, так? И вы понимаете? И вот мы сейчас скажем, да, пусть его судят. Пусть судят, как положено, по законам. Но судить-то его должны были бы у нас, потому что он наш преступник по существу. Это же, может быть, это осколок Голодомора, озлобленный человек. Может, у него семья вся от голода померла на Украине. Мы же не знаем все. У нас разговор короткий. Раз-раз и в дамки.
Как по-вашему, вот вопрос Евгения Прошкина, должен ли был Советский Союз выставить своего обвинителя против Ивана Демьянюка?
Даже не знаю. Мне кажется, вот сейчас радиослушатель поднял тему, ну, русская есть такая пословица, вы меня извините, в огороде бузина, в Киеве дядька. То, что не, у нас много было несправедливо расстреляно людей, были совершены тоже преступления против человечности, но совершенно не как-то не облагораживает, не делает деяния Демьянюка какими-то неподсудными. Абсолютно нет. Это мне напоминает, как совсем недавно в Москве произошла трагедия. Убил майор людей, ни в чем не повинных, а руководство, к счастью, бывшее руководство ГУВД, стало тут же говорить, у него маленькая зарплата, он был хороший оперативник, он с земли рос, он там страдал, у него жена слишком красивая была и тому подобное. У него, возможно, помешательство было. И тут же встать на его оправдать. Поэтому вот Демьянюк, он таков, потому что, может, советская власть его обидела. Мне кажется, это принцип абсолютно аморальный. Одно злодеяние не должно оправдывать другое злодеяние, и каждый должен отвечать в данном случае за себя.
Вопрос Али Гербер. Вот упомянул наш радиослушатель Виктор Астафьев. Вот он, например, считал до конца своей жизни, что надо было отдать Ленинград и не допускать столь многомиллионных жертв блокады. Или вот сейчас выпустил бывший мэр Москвы Гаврил Попов книжку о власовцах, тоже где он их реабилитирует. Насколько опасна ревизия вот, военных преступлений? Вам слово.
Я считаю, что это опасно. Ревизия военных преступлений очень опасна. Понимаете, сейчас, говорит, надо было отдать... Я понимаю Астафьева, я тоже потрясена этими письмами. Я понимаю Астафьева. Сколько людей погибло зря, сколько шло защищать Москву, извините меня, чуть не с палками, в лучшем случае с винтовками. И то, что воевали людьми, и то, что их не жалели, и то, что действительно 30 миллионов, это же потому что... Человека было не жалко, спасите рядового района, это не наша история. Это не наша история. Но заниматься сейчас вот такой постоянной ревизией, все попытаться из этого чудовищного кровавого коктейля какие-то ингредиенты вытаскивать и рассматривать их в лупу. Вы знаете, наверное, может быть, еще времени наступило, может быть, еще нужно, чтобы прошел какой-то исторический промежуток для того, чтобы можно было так обернуться и очень спокойно, и очень достойно, и без истерики, без такого захлеба во всем этом разобраться. Но говорить о том, что если бы кабы, вот надо было бы, наверное, отдать, не знаю, я тогда... Мне трудно сказать. Тогда надо было все отдавать. Может быть, и надо было и Москву отдавать, я не знаю. Может, и всю Россию надо было отдавать.
Слово Евгению Прошечкину.
Ну, Виктор Астафьев, конечно, большой, можно сказать, великий писатель. Но а что было бы с мирным населением, когда, так сказать, освободители со свастиками пришли бы в Ленинград? Как бы они поступили с семьями политработников, с семьями коммунистов, с евреями, с цыганами? Я, видите, даже не говорю о том, какой моральный удар по населению был второй по величине значимости город страны пал. Что было бы с Балтийским флотом? Что было бы с фронтом? Мне кажется, Алла Ефремовна абсолютно права. Вот так что-то вырывать нельзя из общей канвы той ужасной кровавой войны. Поэтому я, конечно, не присоединяюсь к великому писателю, вот в смысле, что надо было что-то там сдать.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я абсолютно согласен с Аллой Гербой в том, что разница между расстрелами в Германии и в СССР, разница огромная. В том, что в национальной принадлежности убийц и жертв, она абсолютно, как бы сказать, полностью наоборот. Вот. Но у меня вопрос, Калли. Это вы не могли бы сказать, сколько евреев погибло в Советском Союзе из числа 27 миллионов общих погибших? Спасибо.
Ведет ли такую статистику ваш фонд?
Вы знаете, сколько всего евреев погибло, я могу точно сказать, сколько евреев погибло, потому что много погибло евреев на фронтах. Вот этой цифры я не скажу, их было очень много. Их было много, ну, вообще процент населения еврейского по отношению к русскому, к украинскому, к белорусскому значительно меньше, тем не менее. Но от рук бывший Советский Союз потерял от рук нацистов на оккупированных территориях, я подчеркиваю, на оккупированных 3 миллиона. То есть из 6 миллионов 3 миллиона было уничтожено именно на территории бывшего Советского Союза.
Слово Евгению Просечкину.
Я такие цифры слышал. Из полумиллиона евреев, непосредственно сражавшихся на фронтах, погибло что 220-240 тысяч. Ну и герои Советского Союза после русских украинцев третье место занимают еврейские войны. Это тоже о многом говорит. Так что миф, такой, знаете, антисемитский миф, что евреи там воевали в Ташкенте, не выдерживает никакого критики.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы слушаете меня внимательно. Я не буду даваться в историческую хронику царских времен. Я буду говорить о современной истории. Вот на Северном Кавказе, начиная от генерала Ермолова и Кундухова, этого, как вот, Потемкина, в эти исторические хроники я не собираюсь даваться. Я буду сегодня говорить о Путине. Вот в Чечне, по официальным данным, неофициально еще никто не знает, по официальным данным было уничтожено 83 тысячи мирных жителей Чечни.
Требует ли Гаагского трибунала и нынешние преступления слово Евгения Просечкина?
Во всем надо разбираться. Ничто, если речь идет о преступлениях против человечности, не должно уйти в песок. Общественность не должна ничего забывать. И настанет время, и, наверное, многие преступления дойдут и до судебных решений, возможно, в том числе и в Гааге.
Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, требует исторической справедливости.
Я абсолютно убежден, что у тех преступлений, в которых обвиняется Деменюк, срока давности нет и быть не может ни по закону, ни по совести. При этом я совершенно не сторонник того, чтобы его в его возрасте приговорили к чему-то очень тяжелому. Ну, смертной казни в Германии нет, но даже пожизненное заключение в возрасте за 90 звучит даже как-то, ну, этически сложно. Но если это действительно он был охранником в этих лагерях, если он виноват, то обвинительный приговор как факт, как решение суда, действующего на основании мандата общественного доверия. Этот приговор должен быть вынесен.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два момента коротких. Первый, значит, есть суд правильный, есть неправильный. Давайте добьемся решения суда. где будет сказано все те нарушения, преступления, которые, если он совершал, то он совершал. Это первое. Второе. В свое время надо было все-таки, я в 90-е годы еще обращался дважды к журналистам, поднять вопрос о наших преступлениях со стороны КГБ, а потом уже ФСБ. Но это дело замяли. Вот.
Вопрос Али Ефремовне Гербер. Запрашивают ли обычно вот в таких случаях трибуналы зарубежные какие-то исторические справки в вашем фонде?
Ну, вы знаете, таких вот каких-то прямых запросов не было. Я не могу сказать, что они были. Хотя, и вообще, вот тут есть один очень серьезный и важный момент, что о преступлениях фашистов на территории бывшего Советского Союза долгое время вообще мало говорили. Ну, тому виной во многом и мы, потому что мы замалчивали эту тему, о Холокосте вообще не говорил. Закрыта была черная книга Гроссмана и Оренбурга. И вообще слово «Холокост» даже никто не знал. Все началось, надо сказать честно, с того момента, когда был образован наш фонд в 93-м году. Но и поэтому даже в Яд-Вашеме, даже в больших музеях, посвященных Холокосту, об уничтожениях евреев на территории бывшего Советского Союза, говорилось очень мало. Было очень мало данных, очень мало архивных материалов. Теперь, когда открыты архивы, когда уже многое стало известно, об этом уже стали говорить. А раньше только уничтожение восточноевропейского еврейства, только концлагеря. А ведь все еврейство на территории бывшего Советского Союза погибло не в концлагерях. Не было никаких концлагерей. Это все расстрельные ямы. Это гетто и расстрельные ямы. Эти 3 миллиона – это гетто и расстрельные ямы. И там, кстати говоря, в этих расстрелах принимало участие довольно много местного населения тоже. Таких, к сожалению, дневников, в общем-то, было немало на территории нашего. Но мы очень быстро перестали об этом говорить. Эта тема, она как-то была неактуальна. Потом очень через 3 года начались уже наши собственные антисемитские акции. Началась борьба с космополитами, антифашистский комитет, дело врачей и так далее. Это же нам было не до Холокоста.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, я за свое вот. Немцы не додумались своих героев войны, и никто, наверное, в народе инвалидов вывозить, организовывать лагеря и там их уничтожать. Охранники этих лагерей, это на Валааме, там на Соловцах, где вы, наверное, Лагербер, знаете, что были у нас такие колясочники, ампутанты, герои с орденами, пришли после войны. В 47-м году, когда вычеркивали память о войне, перестал быть Днем Победы, и реформу денежную провели, они стали нищими, пошли попрошайничать, и их собрали из Москвы, со всех городов, со всего Союза, вывезли на север, и они там погибли. Вот бы узнать этих охранников, и кто это придумал. Ведь мы же знаем, кто писал речи, и кто вообще писал нашу историю, и все. И некоторые бы станции метро бы можно было бы переименовать.
Ну, это позорнейшая история, так сказать, не красящая нашу страну. Когда сразу, буквально через 2-3 года после войны, сталинское руководство, увидев, что фронтовики, так сказать, высоко подняли голову, они правильно ее подняли, они освободили, так сказать, пол Европы, спасли страну, и стали отменять разные льготы. По просьбам трудящихся 9 мая снова стал рабочим днем, и действительно ампутантов, самоваров, как их называли, отправляли, ну, правда, не на Соловки, а Северная Ладога, Валаам, про это писали. Это, конечно, одно из омерзительных преступлений сталинского режима. Что тут можно сказать?
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, к сожалению, вот сейчас прозвучала фраза. Такие дименики были у многих, значит, ну, у наших народов. Вот опять вы уже заранее его считаете преступником. Это не суд, а вы как бы предвзято к этому относитесь. Вот это все очень... Ну, плохое впечатление производит. Все-таки, если суд, то должен быть суд, а потом назвать его преступником.
Да, но то, что в каком-то он из лагерей все-таки был надзирателем, это уже было доказано еще в Израиле, слова Али Гербера, судя по всему, это и вам эта реплика
адресована. Всю передачу, всю, вот уже она скоро кончается, я только и говорю о том, что пусть будет суд, но это не значит... Первое, что я сказала, что я исхожу все равно из презумпции невиновности. И что скажет, и что докажет суд? Ну, надо же слушать, что я говорю. Я имею в виду тот состав преступления, который ему предъявляется, расстрел и уничтожение вот этих тысяч евреев, я говорю, что такими плачами были и на нашей территории, были и другие демники. Если то, что ему предъявляется, как вменяется вину, если это подтвердится. Я это говорю все время, просто невозможно все время это повторять.
Вопрос Евгения Прошкина. Говорит ли вот подобный вопрос, как прозвучал от нашего радиослушателя, об опасной исторической беспамятстве нашего нового поколения?
Это очень большая проблема. Я уже касался, что на книжных развалах в Москве масса сейчас псевдоисторической литературы, и в том числе прямо или косвенно обеляющая вот СС, обеляющая, так сказать, вождей Третьего Рейха. А наша молодежь ничего этого практически уже и не знает. И скоро придут, и уже приходят просветители, которые будут говорить, что Гитлер не захватывать пришел в Россию, в Советский Союз, а освобождать от иудо-большевистской власти. Кстати, так он писал в своем обращении 22 июня к немецкому народу. Вообще тема беспамятливости в вопросах фашизма, нацизма очень злободневна, и надо что-то делать. Хотя бы вот в 50 лет снова надо Нюрнбергский вот, стенографический отчет или хотя бы часть его издать. Вот, мне кажется, что нужно сделать.
Вопрос Али Гербера. Сейчас наша пресса использует в таких скандальных целях вот эту информацию о суде над Иваном Деменюком. Следует ли его использовать как раз в целях воспитания исторической памяти?
Я думаю, что да. Ведь как подать, то он делает музыку. Какая будет подача, какая будет интонация. И потом надо подождать, обязательно, я это уже сказала, надо подождать самого процесса. Надо посмотреть, какие будут предъявлены обвинения, какие доказательства. И тогда, я тоже уже об этом сказала, обязательно, конечно, об этом надо написать и говорить. Но я просто прошу всех тех, кто будет это писать, делать это достойно и спокойно. Потому что нельзя эксплуатировать эту тему вот так, она тогда вызовет только обратную реакцию.
Спасибо. Напомню, что о том, подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Деменюк, мы говорили с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер, она у нас была на прямой телефонной связи, и представителем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».